Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня 4 сентября, среда, и в ближайшие полчаса следующая тема с вами будем обсуждать. Посольство России в Болгарии ответило на сомнения в освобождении Европы Красной Армии. Это второе такое скандальное заявление от европейских государств, на которые реагируют уже МИД и дипломаты, потому что накануне был тоже ответ, был ответ посольства Российской Федерации, но уже не в Софии, а в Лондоне, и дипломаты тогда назвали неприемлемым высказывание Джонсона о начале Второй мировой войны. И вторая наша с вами тема – это рекордная продолжительность жизни, оказывается, в Российской Федерации. Зафиксировали министр здравоохранения Вероника Скворцова, об этом сказала. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит МСК», бот для ваших сообщений, твиттер «Собака говорит МСК», и наш новый телеграм-канал, ну, точнее, действующий телеграм-канал, где есть все новости, это «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Сообщения, которые в эти минуты поступают на ленты информационных агентств, Минтранс вновь заговорил об отмене досмотра транзитных пассажиров на рейсах внутри страны. Значит, кто об этом говорит? Об этом говорит глава Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова. Она говорит, что соответствующие изменения подготовлены, направлены на согласование. Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта. Не нужно снимать обувь на высокой платформе, каблуках, ремни и так далее, проходя вот эти вот формальности во время досмотра. Так. Здесь, значит, по поводу очередного теракта в Кабуле, не менее 5 иностранцев погибли, 25 человек пострадали в результате вчерашнего теракта. Служба мониторинга выяснит источники запаха гари в Москве. Об этом сказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Но есть еще заявление Бориса Джонсона, британского премьера, которого мы уже упоминали. Он говорит, что намерен провести внеочередные выборы в британский парламент 15 октября.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, посольство России в Болгарии ответило на сомнения в освобождении Европы и Красной Армии. Дипломатическое ведомство прокомментировало заявление МИДа этой страны в связи с открытием в Софии российской выставки, посвященной 75-летию освобождения Европы от нацизма. В тексте говорилось, что Болгария не отрицает вклад Советского Союза в разгром нацизма, но считает, что Красная Армия принесла в Центральную и Восточную Европу репрессии, удушающие гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от развитых стран Европы. Между тем, в посольстве заявили, что выставка, которая откроется 9 сентября, направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Дипломаты отметили, что несколько обескуражены официальной позицией болгарской страны. Вот такое заявление. Что вчера было по поводу высказывания Бориса Джонсона? Британский премьер заявил, что когда поляки защищали свою страну от нацистов, СССР начал атаковать ее с востока. По его словам, тем самым Советский Союз, цитата, «заманил Польшу в ловушку между молотом фашизма и наковальней коммунизма». Российские дипломаты в Лондоне выразили удивление и отметили, что неприемлемо сравнивать действия Советского Союза в Польше с гитлеровской агрессией. Но вот второй день и второе скандальное заявление. Что это за новый тренд в мировом сообществе? Или вообще как это расценивать? Спросим у Вадима Трухачева, он политолог и доцент РГГУ. Здравствуйте, Вадим Вадимович.
Добрый день.
Ну, смотрите, вчера... Джонсон по Польше, сегодня Болгария, везде приходится отвечать. С вашей точки зрения, это что? Это какие-то вот маркеры текущей мировой политики, но маркеры такие исторические, или как это расценивать, как вы считаете?
Ну, я здесь могу добавить историю с возможным сносом памятника Конева в Чехии, безобразные заявления президента Польши и еще много чего с самых разных сторон в эти дни слышится. Угу. Здесь есть и современная политика, но, как известно, история, она всегда находится в руках людей, которые в данный момент находятся у власти. И история почти в любую эпоху – это предмет политических спекуляций. Угу. Болгария очень хочет выслужиться перед Евросоюзом, перед НАТО, показать себя как ответственный член Евросоюза и НАТО для того, чтобы выслужиться. Болгары, православные болгары, которые пишут кириллицей, должны изображать себя, наверное, еще больше русофобов, чем поляки.
Ну, таким образом, смотрите, это к вопросу об ответе. Может быть, тогда и независимость Болгарии от Османской империи не было? Знаете, можно же продолжить линию какую-то?
Я думаю, что Болгария на протяжении многих лет показывает черную неблагодарность по отношению к России и русскому народу, который помог ей освободиться от 500-летнего османского владычества. На мой взгляд, вообще близкие отношения с Болгарией – это глубочайшая ошибка.
А что надо было делать?
Ну,
и близкие в какой период вы имеете в виду?
С высоты нынешней эпохи легко, конечно, говорить, но в советское время вкладывать туда столь огромные средства, причем без малейших шансов получить их назад. Вот в тот момент это было ошибкой.
Нет, ну в тот момент просто победители делили мир в тот момент.
Победители делили мир, но все равно денег можно было давать больше социалистической Болгарии, а можно было меньше. Угу. Кроме того, надо было жестко отвечать, и до сих пор надо жестко отвечать на каждый такой выход.
А жестко это что? Вот расскажите, как вы считаете? Вот посольство ответило, вчера посольство в Лондоне ответило, сегодня посольство в Софии, значит, ответило. Этого достаточно или нужно что-то еще?
Во-первых, нужно прежде всего с помощью интернета и таких выставок, это правильные выставки, вести просвещение местного населения. С другой стороны, нужно напоминать о неблаговидных делах той или иной страны. Применительно к Англии, она была союзницей Польши, что ж ты, она вела странную войну и не защитила своего союзника в сентябре 1939 года. Поэтому то, что говорил Джонсон, это перекладывание больной головы на здоровую. Но относительно Болгарии, она была союзницей Гитлера, и то, что она была союзницей Гитлера, и стало причиной того, что Красная Армия туда пришла.
Вот здесь еще такой момент, Вадим Вадимович. Если мы, скажем так, мы это объясняем, вот такие выпады, исключительно историческими спорами, как вы говорите, что история все равно метод какой-то борьбы, или исторический спор – это способ выяснить отношения, ну, не знаю, например, по газовому процессу, то есть по Южному потоку, с этим же тоже были проблемы?
Ну, здесь по-разному бывает. Скажем, в случае с Польшей тут больше истории, а в случае с Болгарией больше текущей политики. Это попытка Болгарии выслужиться, а иного способа выслужиться, кроме того, как выставить себя едва ли не главными русофобами, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не видит. На мой взгляд, излишне мягко, конкретно с господином Борисовым, наше руководство себя ведет. Ну, это крайне ненадежный человек, крайне ненадежный партнер, что еще раз он и показал.
А Геннадий, наш слушатель, отмечает по поводу того, что все-таки, ну, в истории-то нет сослагательного наклонения. Если мы говорим о том, что исторические споры, они есть всегда, но говорить о том, что нужно было тогда-то, а если бы докабы, вы понимаете, этого делать не нужно. Тогда, а что делать нужно в современности? Условно, помните мальчик из Нового Уренгоя, который в Бундестаге извинялся?
В современности я бы, скажем, ограничил количество чартерных рейсов в Болгарию.
Ой. Чартерные рейсы в Болгарию, потому что болгары так сказали.
Потому что болгары так себя ведут. И в Черногорию. Потому что власти Черногории уже тоже взорвались. Дальше некуда.
А вы считаете, что подействует, что после этого Болгария что скажет? Просто-напросто это будет как с Грузией, когда отменили авиасообщение и сказали, ну зачем экономическими какими-то мерами воздействовать на, скажем так, попытка воздействовать на умы, насколько здесь профит какой-то есть?
Я думаю, что это должно подействовать отрезвляюще. Просто те же самые болгары наглеют от того, что им не прилетает ответка. Эта ответка должна прилететь в виде временного, подчеркнуть, в отличие от Грузии, временного ограничения.
Смотрите, ну тогда, Вадим Вадимович, получается, что мы расписываемся в некой неспособности вести вот эту вот идеологическую борьбу как раз-таки на идеологическом, будем говорить, так уровне. Потому что болгары сказали, а мы, например, рейсы отменяем.
Я думаю, что одно другому не мешает. отменяя рейсы, нужно параллельно объяснять и вести диалог.
А вот по поводу
с
диалога.
Болгарским народом.
Смотрите, вот интересно, по поводу диалога. Если, опять я привожу в пример мальчика из Нового Уренгоя, да, который в силу образования или необразованности вот такой ляпнул в Бундестаге, условно, школьников можно отвезти куда-то, можно отвезти музей, можно в конце концов им устроить, я не знаю, экскурсию в бывший концентрационный лагерь, где колючая проволока, газовые камеры и прочее. Вот это все, и историю рассказать. Это может подействовать. А что может подействовать на людей из другого государства?
Напоминание о том, что сделала Россия для их освобождения. Алёше, которого они оскверняют, мемориал на Шипке. И потихоньку вдавливают, что если бы не Россия, болгары бы сегодня говорили по-турецки и ходили в мечеть.
Но это опять сослагательное наклонение.
Это не опять сослагательное наклонение. Мягче, конечно, нужно, чем я сейчас говорю, да, но направление примерно такое. Нужно всячески подчеркивать, что мы хорошо относимся к болгарскому народу, но болгарские власти настолько взорвались и обнаглели, что мы без внимания это оставлять не можем.
Вадим Вадимович, ну смотрите, если у нас все-таки, скажем так, взвешенная позиция, взвешенная оценка истории, тому, что было в период Второй мировой войны, кто вышел победителем, кто потом делил мир и так далее, кто был побежден, может быть, основная задача, чтобы и продолжать поддерживать вот то, как сейчас есть как бы историческую вот эту политику, потому что когда-то это сыграет в плюс. А что происходит в Болгарии, что происходит в Польше? Ну, невозможно поменять,
нужно
просто
вести,
невозможно.
Нужно вести диалог с болгарами. Ну, с поляками это значительно сложнее. С болгарами в обход власти.
В обход
диалог
власти.
С болгарами нужно вести с помощью выставок и там с помощью, я не знаю, радиоспутник на болгарском языке, с помощью программ обмена, культурного сотрудничества, сотрудничества историков и так далее. В обход болгарского руководства.
Угу. Да, ясно. Спасибо большое. Вадим Трухачев был с нами на связи. Он политолог, доцент РГГУ, предлагал асимметричный фактически ответ. Мы же любим с вами рассуждать по поводу симметричного или несимметричного ответа. Он говорит, вот болгары так говорят плохо, значит, нужно рейсы им отменить. Не знаю, сколько это действенно, потому что я вижу, как вы возбудились-то, товарищи, потому что вот не надо трогать, у меня в Болгарии квартира, у меня в Болгарии дом. Виктора говорит, у граждан России собственность в Болгарии, сами себя высечем, бомбим Воронеж. Ну, это имеется в виду, что не в буквальном смысле, а вы понимаете вот эту аллегорию. Так, еще кто же тут пишет? Пропаганду сразу припишут, панк 13-й. Что можно делать в Болгарии в обход правительства? Этого не выйдет. Александр Риттер, я, живущий в Германии, 20 лет смотрел на эти лагеря. Возили нас туда со школы, с других организаций. Якобы, что там, выжившие еврейские заключенные делали нам экскурсию, не подействовало на меня никак. Читаю альтернативную информацию, делаю свои выводы, говорит Александр Риттер. Америка жестоко рубит и наказывает, и это действует. Так, 625-й говорит, что кого-то мы не того приглашаем. 692-й, мальчик все верно сказал. О, вы про мальчика в Бундестаге, что он верно сказал? Люди не виноваты в кровожадности властей, говорит Мила. Мила, ну, был такой еврейтор Йозеф Шульц в июне 41-го года, не захотел расстреливать мирных жителей в Югославии. Его самого расстреляли. Он не хотел поддерживать кровожадность. А солдаты вермахта или там эсэсовцы, например, не поступили так. Понимаете? Поэтому говорить, что мальчик все верно сказал, ну, я бы с вами поспорил, честно говоря. Ну, давайте не будем в это углубляться, иначе у нас и программа с вами дальше не получится. Так, еще кто есть? Так, это что-то про пещеру, 125-й говорит, кондовое мышление. А что тогда делать, скажите? Ну, просто вот, ну, сказали болгары, ну, сказали поляки, а дальше что? 7373948, буквально пару звонков готовы принять. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Ну, мы, в общем, дожили до логического, так сказать, завершения всего этого процесса, что от нас просто вытирают ноги. Ну, ничего удивительного в этом нет, понимаете, начинают трактовать историю уже по-своему, потому что тех людей, которые победили во Второй мировой войне, ну вот, их практически не осталось уже, то есть они ушли и теперь пришли...
Так а почему мы говорим, что об нас?
А, ну, об кого? Если болгары... Об меня, например, я вот считаю, что об меня вытирают, потому что...
Болгары так сказали.
Мой дед воевал за освобождение Европы, погиб в Польше. Понимаете? Uh-huh. А тут начинается, что оказывается, ну, вот если бы мой дед не воевал, то тогда лучше бы они жили. Ну, ребят, ну, вероятно, может быть...
Нет, этого не было. Как раз-таки фраза... Лимузин, здесь интересно, что такой фразы не было. Не было фразы про то, что если бы Красная Армия не освободила, было бы что-то другое. Такого не было. Что Красная Армия, конечно, хороша, что вот так вот сделала, вошла в Болгарию. А вот что было потом, это было плохо. То есть, условно, нужно было как бы, как будто бы освободить Красную Армию, потом Красная Армия уйти, потом вдруг появилась бы современная Германия и насадила бы в Болгарии. Видимо, такая логика.
Но так же не бывает, понимаете?
Конечно, не бывает. Конечно.
Мы когда были, когда мы были сильными Советским Союзом, мы были, никто рот не открывал, понимаете? А сейчас можно. На Штатах же никто не открывает рот, потому что знает, куда последствия.
Спасибо.
Это закон природы.
Да. Не, ну открывает, конечно. Другое дело, на Европу кто-нибудь открывает рот по поводу того, что инквизиция была в средние века, нет? 7-3, 7-3, 9-4. И, кстати, европейские государства извинялись за инквизицию, нет? Я просто не помню такого в истории. 7-3, 7-3, 9-4-8, это телефон прямого эфира. А то все просят постоянно извинений, каких-то изменений. Здравствуйте, алло. Алло. Ой, нет, вы молчите, как-то тревожно молчите. Не люблю тишину, как-то тревожусь сразу, особенно в эфире. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Ну, все, Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Все это происходит потому, что нас, прежде всего, власть не надо там с кем-то бороться. Надо бороться за поднятие уровня жизни в нашей стране. Вот и все, и тогда все потянутся.
Что будет? Кто потянется? Говорит. Болгары сюда потянутся?
И болгары, ну зачем сюда?
А что надо
Они
делать?
Будут тянуться, дружить с Россией. И правительство, и неправительство, и... Ну, народ, он и так...
А нам надо... Везде. Подождите. То есть, получается, мало того, что Красная Армия пришла, мало того, что, в общем, освобождение произошло, победа произошла, так надо еще больше выслужиться, чтобы все-таки доказать болгарам. Товарищи, мы, как правопреемники Советского Союза, мы прекрасны. Вот, к сожалению, у нас так в экономике плохо, поэтому... Ну, вот не надо. Ну, вот поэтому вы такие. Ну... Так, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, с предыдущим слушателем абсолютно не согласен.
Угу.
А, почему? Потому что есть такая чудная страна Япония, почитайте, что они пишут, китайцы или южнокорейцы. Вот, хотя в Японии отличный уровень жизни, получше, чем у нас. Вот, это первое. Второе, да. Ну, опять же, у болгар есть определенная обида, да, потому что Российская империя не очень себя хорошо повела накануне Первой мировой войны, собственно, почему Болгария две войны против нас выступала, да, а это именно Балканские войны, ну, если кто хочет, почитайте, да.
То есть, давайте еще Османскую вроде империю как... заодно вспомним.
А?
Давайте еще Османскую империю заодно вспомним.
Нет, ну, это было-то, в принципе, на поколение тех, кто воевал во Вторую мировую войну. Mm-hmm. Поэтому это не так уж, собственно, и давно от нас-то. Это всего-то там 100 лет назад.
Да.
Вот. А поэтому Болгарию-то бросили на растерзание одну против Румынии, Югославии.
Понятно. Да,
Греции,
я поняла.
Вот.
Да, спасибо.
А, смотрите, да. Но есть ключевой момент, то, что у нас самих внутри нашей страны, опять же, та же самая пропаганда, она также действует. Вот именно все то же самое.
Спасибо большое. Но то, что внутри страны, это другое. А то, что вот снаружи, понимаете, там Красная Армия, реально освободив Европу от анастаза, в этих устанавливает там свои марионеточные режимы, говорит Виталий Фили. Слушайте, победители устанавливают свои режимы. Исторически так сложилось. Потому что победители. Кто победил, чьи, те и правила. Вот и все.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Если мы так с вами будем в историю углубляться, другие спикеры просто не будут вызваниваться, к сожалению, обидятся. Давайте не будем этого делать. Россия стала жить рекордно дольше. В России увеличилась продолжительность жизни до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет у мужчин. Об этом Вероника Скворцова сказала. По ее словам, рост продолжительности жизни в последние 7 месяцев стал существенным и превысил мировые показатели. С нами сейчас на связи Гузель Улумбекова, она ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Здравствуйте, Гузель Эрнестовна.
Здравствуйте.
Скажите,
здравствуйте,
пожалуйста, что же такого произошло за 7 месяцев, что люди вдруг стали жить дольше? Резко.
Ну, сначала начнем с того, что влияет на ожидаемую продолжительность жизни. Это расчетный показатель, который считается на основании коэффициентов смертности повзрослых.
Угу.
И у нас на этот показатель в нашей стране, в Российской Федерации, влияет 3 главных показателя, фактора. Первое – это увеличение доходов, благосостояние граждан. Второе – образ жизни, то есть курение, алкоголь, занятия физической активностью. И третье – это доступность и качество медицинской помощи, которая определяется ее финансированием. Этот показатель для справки считается по итогам года, и то только через несколько месяцев после того, как соберутся все-все показатели смертности по стране. Поэтому говорить сегодня в середине года о том, что у нас возросла продолжительность жизни, ну, может быть, там какие-то есть предварительные расчеты, но обычно этот показатель считается через несколько месяцев после окончания года. И он наиболее точный. Поэтому о значениях его будем говорить в конце, то есть не в конце, а в начале 2020 года. Это первое.
Да.
Второе. Теперь как повлияли показатели? Реальный доход населения не растет, значит, это не могло повлиять. Доступность медицинской помощи за прошедший год не изменилась. Наоборот, у нас в прошлом году вот по отношению, скажем, к 2012 году в постоянных ценах упало финансирование здравоохранения, потому что пока еще меры приоритетного национального проекта еще не вошли в силу. Они, еще раз подчеркну, правильные, направлены на увеличение финансирования, объемов медицинской помощи. А что касается алкоголя и табака, вот здесь, кстати, у нас в последние годы была достигнута существенная положительная динамика благодаря государственной политике, но вот, возможно, эти факторы. Если, конечно, ожидаем продолжение жизни за этот период возраста. Возможно, влияли, поэтому всем вести здоровый образ жизни.
А тут Евгений, слушатель наш, замечает, что убирая из статистики, например, младенческую или там детскую смертность, интернатальную смертность, можно просто выправить статистику. Не получается ли, вот что, почему Скворцова оперирует именно семью месяцев этого года? Может быть, потому что действительно по сравнению с другими годами и за тот же период там условно меньше людей от рака умерли, меньше людей от инфарктов умерли, и просто вот там какой-то процент людей вот эту планку в 68,5 лет перевалили, нет? Ну, то есть это как-то погрешность статистическая.
Еще раз, это расчетный показатель. Когда соберутся данные со всех регионов, сколько в каком возрасте умерло людей, это по возрастные коэффициенты смертности.
Да.
То есть вероятность дожития. То есть вот если сегодня, вот, скажем, в соседнем роддоме с вашим центром родился ребеночек, то если на его, вот на протяжении всей его жизни будут действовать такие же по возрастные коэффициенты смертности, как сегодня, то он вот проживет в среднем там условно 73 года. Поэтому вот и мне очень сложно комментировать, на основании каких расчетов сделаны вот эти данные, да, которые вот объявлены. Но мне кажется, наиболее правильным было бы оценить ожидаемое продолжение жизни в первые месяцы 2020 года. Тогда мы можем сказать, как она изменилась. Но еще раз подчеркну, для того, чтобы она изменилась, у нас должно измениться финансирование здравоохранения, увеличится доступность, то есть увеличится доступность бесплатной медицинской помощи. Мы, как россияне, должны меньше пить и курить. И третье, наше благосостояние должно расти. Благосостояние – все вопросы к финансово-экономическому блоку. Вопросы со здоровым образом жизни и к нам, и к Министерству здравоохранения. Вопросы о финансировании здравоохранения и доступности медицинской помощи к Министерству здравоохранения. Вот так этот вопрос решается.
Гузель Ернестовна, еще такой момент. В прошлом году Скворцова заявляла, что увеличить продолжительность жизни граждан России до 80 лет можно. Но это тоже комплекс мер. Профилактика здорового образа жизни, формирование еще диспансеризация, повышение качества и доступности медпомощи. Вот если смотреть как бы в историческом срезе и еще на международный опыт, вот когда государство ставит себе цель условно увеличить там на 5 лет продолжительность жизни, увеличивать на 10 лет, концептуально можно, скажем так, это просчитать, что вот какому-то государству за 10 лет удалось это сделать, а какому-то государству не удалось, и на этом как бы основании
все
проанализировать?
Можно. Так,
все,
рассказываю. Значит, еще раз. Как можно просчитать? Зная, какие факторы влияют на ожидаемое продолжение жизни, можно рассчитать условия, при которых мы в нашей стране можем достичь 78 лет. Значит, и вот рассказываю, что надо сделать, чтобы к 2024 году достичь 78 лет.
Да.
Мы должны снизить потребление алкоголя на 40% от сегодняшнего уровня, то есть достичь, например, уровня США и Канады и некоторых других развитых стран. Мы должны, вот как по сценарию Минэкономразвития, финансово-экономический блок должен нам обеспечить в реальных ценах доходы граждан, да, плюс минимум плюс 4%. Вот при этих двух базовых условиях государственные расходы на здравоохранение, то есть, которые определяют доступность бесплатной медицинской помощи, должны расти минимум плюс 10% ежегодно. Да, плюс 15, прошу прощения, плюс 15% ежегодно. Но даже если плюс 10, мы достигнем 77 лет. Что это такое? Это в дополнение к тем средствам, которые выделены на приоритетный национальный проект здоровья до 2024 года. Напомню, это 1,7 триллионов рублей. Нам каждый год дополнительно надо 820 миллиардов рублей в систему здравоохранения. На что должны пойти эти деньги, сейчас расскажу. Но именно при таком увеличении финансирования мы к 2024 году достигнем 5% волового внутреннего продукта, государственных расходов на здравоохранение. Это именно тот уровень финансирования, который сегодня сложился, например, в новых странах Евросоюза, таких как Польша, Венгрия, Чехия, и которые также имеют такой же ВВП на душу населения, как и наша страна, то есть также экономически развиты.
Спасибо большое.
Дай Бог весь что.
Да, благодарю вас. Гузель Улумбекова была с нами на связи, ректор высшей школы организации управления здравоохранением. Татошка тут прислал какую-то аварию на пешеходном переходе, две машины. Татошка, а где это? Я не понимаю, где это произошло. Напишите, пожалуйста, и мы обязательно новостникам передадим сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.30, вот уже... 6 в столице, 4 сентября, среда. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. В ближайшие полчаса наши с вами планы следующие. Иран, во-первых, потребовал у Европы миллиарды в обмен на мирное поведение, на то, чтобы придерживаться совместного всеобъемлющего плана действий, но просит кредит 15 миллиардов долларов в обмен. И еще Минприрода называет российские города самым загрязненным воздухом. Речь идет об Абакане, Ангарске, Барнауле, Иркутске и других городах. Поговорим с вами на тему того, как все-таки можно ли как-то экологию улучшить, или так и придется, кто родился в Иркутске, ну так и придется таким воздухом и дышать, который там есть сейчас. Так, ленты информационных агентств, на них смотрим, что в эти минуты нам они дают. Так, Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск Кочеряна, оспаривающего конституционность своего ареста. Еще Минкультура начинает прием заявок на субсидии на производство национальных фильмов в 2019 году. Так, еще заявления какие тут есть. 80% объектов с массовым пребыванием людей принимают с недостатками в безопасности. Об этом заявил первый замминистра МЧС Александр Чуприян. Еще есть, значит... ТАСС. Нарендра Моди в Твиттере назвал на русском языке саммит с Путиным во Владивостоке эпохальным событием. И мэр Тбилиси считает неприемлемым, чтобы Грузия отказалась от туристов из Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, Татошка тут информирует, присылал фотографию с аварии на пешеходном переходе. Авария на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дубнинской улицы. Жертв нет. Ну и прекрасно, что нет. Спасибо вам, Татошка, за пояснение. Итак, власти Ирана согласятся вернуться к исполнению условий ядерной сделки 2015 года. Это совместный всеобъемлющий план действий. В том случае, если стране предоставят кредиты на 15 миллиардов долларов, как предлагала Франция. Об этом сообщает Рейтер. По словам замглавы МИДа Ирана Аббаса Аракчи, Исламская республика продолжит отказываться от соблюдения условий, если ей не будет предоставлена кредитная линия объемом 15 миллиардов долларов в течение ближайших 4 месяцев. Европа должна либо купить нефть у Ирана, либо обеспечить его кредитами, эквивалентными доходом от продажи нефти, приводит агентство его слова. Ранее сообщает Рейтер о черновике плана, в котором и была обозначена вот эта цифра в 15 миллиардов, говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. Ну а 19 июня, просто напомню, Иран отказался продлевать сроки ультиматуму о выходе из СВПД, несмотря на просьбу стран Европейского Союза. Карине Геворгян с нами на связи, политолог «Востоковед». Карине Сан, здравствуйте. Алло. Алло. Ой, куда же?
Добрый день.
Да, Карине Сан, да. Здравствуйте. Скажите, уместен ли такой торг? Это вот Макрон предложил, и Иран соглашается, или Иран все-таки требует, а Макрон должен других уговорить дать денег?
Макрон должен уговорить Трампа. Собственно говоря, предложение было с его стороны, потому что европейцы, и в первую очередь Франция и Германия, конечно, не хотят терять Иран и очень хотели бы реализовать проект «Инстекс» вот по расчетам с Ираном, потому что понятно, что они хотят смотреть на долгую перспективу. В этом смысле право иранцы действуют достаточно грамотно, дипломатично, имея гениального министра иностранных дел Мухаммад Джавад Зарифа, который вообще, по-моему, живет в самолете и вот только-только покинул Францию, пролетел Москву, о чем у нас, в общем, не писали. Был в Москве, встречался с Лавровым. По-моему, сейчас он вот вчера должен был быть в Ереване вместе с президентом Рухани. Uh-huh. Вот, то есть он делает все, что может. И в этом смысле условия Ирана абсолютно этичны. Оно соответствует всем соглашениям и самому духу переговоров, которые сложились после того, как Трамп заявил о выходе из соглашения.
Скажите, пожалуйста, Кирилл Александрович, когда вы говорите, что Макрон должен уговорить Трампа, а все-таки при чем тут Трамп, если получается, что Европейский Союз основной бенефициар бизнеса в Иране, и им нужно как-то вот налаживать эту историю? Или Европейский Союз...
Да. Да, я понимаю. Угу. Он должен договориться о следующем, что за все за это европейским компаниям и французским в первую очередь на их голову не падут санкции. Вот этих гарантий пока нет. Американские санкции. Тут у них тоже они рискуют нарваться на потери, понимаете? И поэтому тут вот они как бы не тронену. И Иран жалко потерять, и с Америкой нельзя ссориться. Опасно, потому что это вызовет уже волну, скажем, возмущения других бизнес-групп в самой Франции. И так далее. Поэтому это политическая задача, которую он пока не решил. Иранцы в этом смысле, значит, по-моему, посвистывают, так смотрят на все на это и говорят, ну-ну, давайте. Они понимают, что Европа не хочет терять это. Они понимают, что в конечном итоге она откроет вот эти линии и, наверное, добьется результата. Но они тем самым подстегивают европейцев, говоря, что вот дальше мы идем. Они, кстати, в рамках соглашения. Сейчас обогащают уран, и уран этот, который они обогащают, он необходим для создания вот этих таблеток для графитовых стержней атомной электростанции. И в этом смысле у них, может быть, это не самый веский аргумент, но с моей точки зрения все-таки серьезно. Они говорят, если вы нам не открываете кредитные линии, денег у нас не будет. Мы у России покупаем эти таблетки урановые, вот, а денег у нас не будет. Россия, предположим, откажется нам бесплатно их поставлять в долг, то мы окажемся в ужасном положении. У нас же атомная станция, она как бы спрашивать не будет, там же процесс идет постоянно. И в этом смысле они правы. То есть единственное, вот это их обогащение, то, чем они сейчас занимаются, это обогащение для того, чтобы делать вот эти вот таблетки. Это речь не идет об оружейном плутонии, об оружейных
ядерных. Речь идет о мирном атоме, фактически.
Да, именно так.
Карина
Хотя Александр... вот господин Сатановский, он считает, что иранцы рано или поздно все равно атомное оружие создадут. Ну, в данном случае я опираюсь на мнение атомщиков самих, хотя очень уважаю его позиции.
С вашей точки зрения, сработает вот это, скажем так, на предложение и то, на чем настаивает все-таки Иран, или не сработает?
Вы знаете, это будет зависеть, с моей точки зрения, от множества превходящих факторов. И если рассматривать взаимоотношения Иран, там, скажем, Франция, Иран, Европа или Иран, Россия только вот в таком двустороннем формате, это будет неверно. Многое будет зависеть от развития ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, но и не меньше будет зависеть от того, как внутренняя борьба, скажем, в Соединенных Штатах и в Европе будет разворачиваться. То есть исход этого сейчас, когда идет война всех со всеми, и идет срыв и подрыв международной договоренности и всей основы международного сотрудничества, вот в этих условиях прогнозировать что-либо сложно. С моей точки зрения, ну, если на уровне такой политологической интуиции, я считаю, они, конечно, добьются результата, потому что здесь у меня даже есть некоторые аргументы. Во-первых, Иран обнаружил себя, несмотря на всю ругань, которая на голову иранцев сыпалась последние 40 лет, как очень надежный партнер в международных всяких делах и экономических, и политических, они надежные. Если они о чем-то договариваются и подписывают контракты, то с ними можно работать и доверять этой стране. То есть это большая страна, достаточно развитая, 80 миллионов населения. Угу. Все-таки очень неплохой рынок. Самая развитая страна исламского мира с точки зрения научной, с диверсифицированной экономикой и так далее. Поэтому, в общем, это лакомый кусок. Вот с моей точки зрения, Трамп, наверное, тоже мечтал об Иране, как о жемчужине в своей короне, хоть с аятоллами, хоть без. Честно вам говорю, мне казалось с самого начала, что он пытается вот в принципе, как бы для себя. Вот,
но хочет-то, вот как раз-таки, хочешь же, чтобы Иран был жемчужиной в короне, но на его условиях, скажем так, в его оправе, а не в иранской оправе, или не в оправе, которую, значит, ну, смотрите, передали государству другие в
2015
году. Его
стиль такой, наехать, да, потом, значит, напугать контрагента, а потом, ну, и с иранцами да. Этот номер вообще не проходит. Но они обладают терпением необыкновенным. Совершенно с ними очень трудно вести переговоры. Ну, я еще раз говорю, если они что-то подписали, они следуют букве и духу этих соглашений. И в этом смысле они очень, ну, как это сказать, порядочные, в такой московское словечко, ну, вот такие порядочные партнеры. Они умеют быть вот последовательными, надежными. Вот, поэтому он бы очень этого хотел, с моей точки зрения, он же все время говорит, что он готов без предварительных условий сесть за стол переговоров. Но иранцы крепкий орех, они сказали нет.
С вашей точки зрения, Карина Исановна.
Да, но да. При этом обращаю ваше внимание, что очаровательный министр иностранных дел Ирана замечательно сказал, что стол переговоров остается, и Соединенные Штаты всегда могут за него вернуться.
Угу. То есть их там просто ждут.
Вот в рамках соглашения. То есть они тоже не сжигают мосты. Просто они не идут на давление Трампа. А у Трампа может так сложиться конъюнктура, что он в конце концов какой-то придумает выход из этого положения. Уже одно то, что он, видимо, как-то недостаточно сильно доверяет Болтону, который главный сторонник отбомбиться по Ирану, вот, уже свидетельство того, что он начинает прозревать.
Вот с вашей точки зрения, как раз-таки точка напряжения, она прошла, то, что мы месяц назад наблюдали, и получается 15 миллиардов долларов все-таки предоставить выгоднее, чем, как вы говорите, отбомбиться по Ирану. И Трамп это поймет?
Ну, во-первых, война с Ираном маловозможна. Некем воевать. Ну, частными военными компаниями они на другое заточены, поэтому они не годятся для этой цели. А ни британские, ни американские, ни израильские. В общем, они просто не годятся. Нужна армия, нужна сухопутная операция наземная и так далее. Вот это как раз номер не пройдет. Во-первых, иранцы будут обороняться. И в этом смысле они, кстати, очень патриотичны. Они даже ненавидя аятолл и будучи в оппозиции, скажем, к этому религиозному режиму, они все равно очень патриотично относятся к собственной стране. И даже эмиграция иранская никогда не поддерживала идею нападения на Иран для того, чтобы свернуть это руководство. Никогда они не поддерживали идею внешнего вторжения. То есть из них нельзя было сформировать какое-то правительство в изгнании. Вот это не получалось никогда у Соединенных Штатов. Вот, поэтому они такой специфический все-таки, многонациональный очень народ, старая такая империя и очень патриотичная. Там это все устроено давно и вряд ли сработает. Поэтому операция, да и плюс ко всему, обращаю ваше внимание, они имеют наши комплексы, которые в Косторечье называются автобазы, и чудненько сажают американские беспилотники последнего поколения, как мы видели. Ведь изначально говорили, что сбили беспилотник, а они его, оказывается, целехоньким посадили. Вот. А у них все-таки наши те самые С-300, плюс в самом регионе есть наши С-400 и система радиоэлектронной борьбы. И в этом смысле нам тоже невыгодно. Мы не хотим, чтобы было нападение на Иран. Это мы открыто заявляем. Открыто и откровенно. Ну, конечно, никто не говорит откровенно, что хотел бы повоевать. Он, даже Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до удара. Но, тем не менее. Вот, в общем, мне кажется, это маловероятно. Тем более маловероятна война в Персидском заливе. Уж больно много нефти морским путем, по-моему, 60%, который морским путем.
Да.
Она выходит оттуда. Вот, это первое. Но я замечу, что все-таки бои... И на границе с Ираном идут, это на границе Ирана и Ирака, там попытки прорывов террористических ну, какие-то слабые попытки разрушить
попытки
Иран
измотать.
Устроить теракты, да-да-да, вот это есть.
Понятно. Спасибо большое, Карине Санна. Карине Геворгян была с нами на связи. Она политолог и востоковед. Говорит, у Ирана достаточно терпения. И Иран ждет, пока Макрон убедит Трампа, что деньги дать нужно. 15 миллиардов долларов. ДЕ говорит, что просто просит своего. Ну, об этом говорила и Карине Геворгян. И об этом, в общем-то, говорит сам Тегеран. Потому что 15 миллиардов долларов в виде кредита. Либо тогда Европа все-таки будет покупать нефть у Ирана, как то было обозначено в условиях соблюдения вот этой вот ядерной сделки, которая в 2015 году была заключена Тегераном и шестью странами-посредниками, и от которой Дональд Трамп отказался в мае 2018 года, потому что, как тогда говорилось, все-таки Трамп хочет какое-то новое соглашение, ему, скажем так, понятное. Вот тогда был Барак Обама, а теперь Дональд Трамп. Ну, Иран ждет, посмотрим, удастся Макрону Трампу уговорить или все-таки не удастся.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте про российские города и грязный воздух в российских городах. Минприрода назвала города самым загрязненным воздухом, определил 22 города, где высокий уровень загрязнения. Перечень опубликован в государственном докладе Минприроды. Что там? 22 города с общим числом жителей 5,1 миллиона человек, то есть 5 миллионов 100 тысяч. Включены города с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, для которых комплексный индекс загрязнения атмосферы равен или выше 14. В списке что? Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селигинск или Селегинск, извините, Улан-Удэ, Уссулия-Сибирская, Черемхово, Черногорск, Читай и Шелихов. В список также попали за 18-й год, впервые попали Искитим и Абакан, а после длительного перерыва снова там был Ангарск. В этих городах находятся предприятия машиностроения, нефтехим, лесная деревообрабатывающая промышленность. Основные источники выбросов в других городах – это топливно-энергетический комплекс, его предприятия, объекты угольной, горнодобывающей промышленности и еще целлюлозно-бумажного производства. Роман Пукалов с нами на связи, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Здравствуйте, Роман Саныч.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, какова все-таки, скажем так, как дорого это обходится вообще государству, что вот столько-то городов все-таки с серьезно загрязненной атмосферой? С этим можно что-то делать или нет?
Ну, вы знаете, список далеко не полный. В этом списке отсутствуют Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Карабаш, Дзержинск. В общем, можно его расширять раза в 3-4, это точно. То есть около 200 городов у нас таких вот в России.
То есть не 22, а 222.
Да, наверное, так. Это понятно. Будет правильно. С другой стороны, список вызывает большие сомнения. Как туда попал Абакан, как туда попал Барнаул, не очень понятно. Наверное, там просто честные руководители местных Росгидрометов работает.
То есть
это тот самый орган государственной власти, который проводит мониторинг окружающей среды и который Минприроды использует в подготовке своих докладов.
Это вы иронизируете сейчас или нет?
Нет, нет, абсолютно серьезно. То есть нельзя сравнить уровень загрязнения в Красноярске и в Абакане, либо в Братске и Барнауле.
Ну вот тут 14...
Это как небо и земля. Из... Это как Опалиха в Подмосковье и, не знаю, центр Москвы.
Ага. Ну, скажем так, Росгидромет ссылается на вот этот индекс загрязнения из-за 14 или выше 14. И вот, видимо, в Барнауле так и есть.
Обратите внимание, формирование из-за происходит по разным показателям. Скажем, в Норильске, в списке показателей, там диоксид серы, диоксид азота и ни одного вещества первого класса опасности. В других же местах в этом списке формирование из-за, то есть это индекс загрязнения атмосферы, фигурируют фтористый водород, хлористый водород, то есть те вещества, которые использовались в свое время, в давние времена, как боевые отравляющие вещества. Вот что опаснее, выкинуть миллион тонн диоксида серы, который используется для обработки виноградников, или одну тонну фтористого водорода, который смертельно опасен для человека? В общем, этот список далеко не совершенен. Вот. К сожалению, в Министерстве природных ресурсов мало профессионалов, которые имеют специальное образование биологическое, географическое. Там больше экономисты и управленцы работают.
А с вашей точки зрения, даже вот если ориентироваться на этот список, реально улучшить экологию в городе или это просто факт?
Вот, да, безусловно. Вот посмотрите на нашу родную Москву. Я коренной москвич в 15-м поколении. Этот город я люблю и очень внимательно за ним наблюдаю. Более того, у нас проводилась экспедиция «Чем дышит Москва». И мы реально видим, что вот за последние десятилетия ситуация в городе, несмотря на увеличившееся количество автомобильного транспорта, автотранспорт дает около 94% объемов загрязнения атмосферы Москвы. У нас ситуация в Москве стала лучше. Это непопулярные меры. Это введение платных парковок, это запрещение въезда большегрузного автотранспорта.
Так, может, просто вы в центре живете, и здесь Москва дышится легче?
Я в Сокольниках живу, и у нас в Сокольниках, слава богу, дышать тоже стало легче.
У вас лес рядом.
Не в этом дело. Вот то, что в городе появился хозяин. Я не хочу ни в коем случае никаких комплиментов говорить Сергею Семеновичу, вот, тем более накануне выборов.
Про Москву вы сказали, да.
Нужно отдать должное, да, что Москве стало чище, что Москва поехала, стало меньше выхлопных газов, когда в пробках автомобили на первой-второй передаче выкидывают максимальное количество выхлопных газов.
А что делать тогда с Красноярском? Хорошо, что делать с городом зима?
Этот процесс начался. В Красноярске тоже этот процесс начался. Там поставили, наконец-таки, камеры на выделенных полосах. Там, наконец-таки, вот это вот...
Ой, ну, Роман Александрович, подождите. Ну, то есть мы с вами сейчас будем говорить, что Красноярск можно очистить, чтобы поставить там платные парковки, а то, что там такие предприятия, которые загрязняют город, но это как бы ничего с этим сделать нельзя.
То есть вы не хотите вслух назвать Красноярский алюминиевый завод. Я его называю как один из самых серьезных источников загрязнения города Красноярска. Но при этом 55% объемов выбросов дает именно автотранспорт. Вот, несмотря на наличие еще двух десятков промышленных предприятий. В Сибири вот в чем проблема? То, что там помимо автотранспорта есть еще и серьезные промышленные объекты. Плюс застойные атмосферные явления. Вот тот самый сибирский антициклон, который получает развитие с изменением климата. То есть температурные инверсии, низкие скорости ветра, то есть не рассеиваются выбросы. И там такие ситуации по 2-3 месяца могут продолжаться.
Ну, там, да, режим черного неба там регулярно включается и объявляется.
Это красноярское понятие, да, оно стало распространяться на всей России, да.
Скажите,
так это называется НМУ.
МУ.
Благоприятные метеорологические, да, условия.
Вот Юстас, наш слушатель, говорит, с Москвой это все просто. В столице практически не осталось загрязняющей промышленности.
Правильно.
А если говорить про другие города, концептуально все-таки мы можем, скажем так, улучшить экологию в тех городах, где есть загрязняющие предприятия? Или все-таки нет?
Безусловно. И с моей точки зрения, единственный метод, тот самый еще дедушки Дурова, это кнут и пряник. Это поощрение для наилучших доступных технологий, то есть снижение налогов, это пряник. А кнут – это повышение лимитов, повышение штрафов за негативное воздействие на окружающую среду. То есть кнут и пряник, он всегда будет действовать.
Кнут и пряник. Хорошо. А с вашей точки зрения, зависимость можно ли просчитать между, например, чистотой воздуха и, соответственно, в долгосрочной перспективе здоровьем населения? Ну, то есть взять вот такую, если статистику, насколько она будет внушительной, чтобы принимать какие-то меры?
Вы такой сложный вопрос задаете. Это вещи, в общем-то, несопоставимые. Может быть, помните, в июле у нас губернатор Красноярского края, господин Ус, высказался, что нецелесообразно экономически тушить те вот самые лесные пожары на севере.
А потом Леонардо Ди Каприо написал пост в Инстаграме, и пожары стали тушить.
Нет, вот. Потом Владимир Владимирович Путин решил, что нецелесообразно лечить огромное количество людей, которые умирают от астмы. Это просто это бесчеловечно заставлять людей страдать вот в сотнях населенных пунктах от задымления. Из-за того, что горят удаленные северные территории Красноярского края, Якутия. А дым же накрыл практически всю Сибирь, достиг Урала, перевалил даже в Уфу и Казань. Здесь, на европейской части, появился уже. Так вот, я считаю, целесообразно, нужно и необходимо, потому что здоровье людей несопоставимо с экономикой, с деньгами.
Спасибо. Да, принято. Роман Пукалов был с нами на связи. Он директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Виктора напоминает, что диоксид серы не менее опасное соединение, а экология все-таки это наука. Да кто ж спорит-то, Виктора? А вот. А Юстас, да, я читала, что загрязняющей промышленности не осталось. 305-й в Красноярске. Вопрос не в промышленности, а в географическом положении. Красноярск находится в котловине. Вине, и воздух там, или в котловане все-таки, там и один из, значит, только выхлопных газов будет хуже, чем в Москве, все-таки в любом случае. Аллергию и астму предлагаю лечить бесплатно, говорит Дэя. Вы что, доктор, что ли, Дэя? Или какие варианты у вас есть? Давайте как раз о Москве, сейчас буквально 20 секунд у нас осталось, о пробках поговорим в Москве.
Движение.
Яндекс 4 балла показывает. На третьем транспортном кольце затруднение в районе съезда на Варшавское шоссе, в районе съезда на маршала Жукова, здесь на Новую Ригу. Там дорожно-транспортных происшествий вдруг очень много. МКАД, основное затруднение внешне и внутренне в районе Архангельского и Красногорска. И вот традиционно Дзержинка, Люберцы. А вот здесь еще в районе Железнодорожного тоже все не очень хорошо. 15 часов новости, больше не успеваю.